В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
Итогом Первой русско-турецкой войны, закрепленной Кучук-Кайнарджийским договором 1774 года, Россия вышла на северное побережье Черного моря и установила протекторат над Крымским полуостровом. Разрешалась таким образом, или почти разрешалась, одна из важнейших геополитических задач России – это выход на естественные географические рубежи, что позволяло, наконец, осваивать огромные пространства южных окраин от Днепра до Волги. Однако для закрепления достигнутого необходим был военно-морской флот. Создание флота – дело дорогостоящее, особенно если учесть, что России пришлось за последние годы разрешать не только военные конфликты на своих южных и западных границах, но и справляться с внутренней войной, бушевавшей в Поволжье и на Урале. Правительство Екатерины II было ограничено в средствах, и тем не менее императрица на исходе 1775 года, 11 декабря, издает указ о создании военно-морского флота на Черном море. В указе содержалась и, так сказать, первая военно-морская программа, предусматривавшая создание 20 больших кораблей с надобными для них малыми кораблями. То есть предусматривалось формирование линейного флота, крейсерского флота и галерного флота, или сил береговой обороны. Командующему Азовской флотилии, вице-адмиралу Синявину, предписано было найти место в Днепровском лимане, место удобное для сооружения корабельной верфи. Предполагалось, что основной базой флота станет не Азовское море, а именно выход Днепра на Черное море. На Азовском же море туда прибывает контр-адмирал Клокачев, участник Чесменского сражения. Именно он будет руководить созданием на Таганрогской верфи строительством первых 7 фрегатов будущего флота, а между тем Синявин и генерал-контролер Шубин для строительства днепровских верфей выбрали место близ урочища «Глубокая пристань», там, где стояла недавно построенная крепость Александр-Шанц. И с лета 1776 года здесь начали возводить 15 эллингов, ну и, соответственно, дополнительные укрепления. Масштаб работ приобрел особый характер, когда указом Екатерины II от 31 марта 1778 года создание Черноморского флота было передано на попечение новороссийского генерал-губернатора князя Григория Васильевича Потемкина, тогда еще генерал-аншефа, но человека-то могущественного и страстного, человека по характеру победителя, по образу мыслей государственника и патриота. Новороссия – этот грандиозный проект и замыслом, и реализацией всецело принадлежал князю Потемкину, который менее всего был вульгарно понимаем как фаворит Екатерины II. Он был прежде всего государственный деятель огромной энергии и колоссального масштаба и подлинным продолжателем дел Петра Великого. Его волей генерал-поручик Ибрагим Ганнибал начинает возводить на месте Александра Шанца город Херсон. Какое-то провиденчество здесь, конечно, есть. Город, который предполагалось сделать сначала главной базой Черноморского флота, назван был в честь того Херсона, где Владимир принял таинство крещения, византийского Херсонеса. А ведь пройдет совсем немного времени, около полутора десятилетий, и фактически на руинах подлинного Херсонеса будет создан Севастополь, который и станет и центром Черноморского флота, и городом поистине немеркнущей морской славы России. И начало истории Севастополя, оно ведь всецело связано с именем Федора Ушакова. Но сам Федор Федорович именно в 1775 году возвращается с Причерноморья на Балтийское море. Правда, уже в новом для себя звании капитан-лейтенанта. И числится на Балтике он будет целых 7 лет. Числится на Балтике, но почти сразу на корабле «Северный Орел» направится на Средиземное море, где возглавит команду фрегата «Святой Павел». Присутствие русского флота на Средиземном море диктовалось соображениями политическими. За долгих почти 3 года Ушаков основательно здесь освоится и получит огромный опыт. И как моряк, и как организатор морского дела, как хозяйственник, как дипломат в конечном счете. Только 24 мая 1779 года фрегат «Святой Павел» возвратится с долгого многотрудного плавания в Кронштадт. И, кстати, среди пассажиров на этом фрегате вернется в Россию и находившийся на лечении в Италии полковник Кутузов, будущий генерал-фельдмаршал. И общение этих двух выдающихся людей, оно было неизбежно. Но никакой информации, проливающей на это свет, не существует. Все же это были очень разные натуры. Михаил Ларионович Кутузов был человеком исключительно коммуникабельным и светским, эстетом, интеллектуалом, мастером тонкой беседы и раблезианцем, в то время как Ушаков, он отличался суровой замкнутостью и совершенно очевидной склонностью к аскетизму. И еще людей, подобных Михаилу Ларионовичу Кутузову, Федор Федорович вообще-то опасался. По возвращении в Кронштадт генерал-лейтенант Федор Ушаков был назначен командиром линейного корабля «Святой Георгий Победоносец». И это было почти невероятно, потому что командирами кораблей такого ранга должны были командовать полные капитаны. Очевидно, назначение было сделано, так сказать, на вырост. Но адмиралтейство сочло преждевременным производство в чине отменно показавшего себя на Средиземном море капитан-лейтенанта и отправила его на заготовку корабельного леса под Рыбинск. Места были Ушакову знакомые недалеко от Бурнакова, родного села. Впрочем, Федор Федорович от своих прав на наследство, а вопрос этот встал в связи с болезнью престарелого отца, отказался. Отказался в пользу братьев и сестер, и теперь единственной его материальной базой являлось не слишком-то большое жалование. Впрочем, образ жизни Ушакова этим вполне удовлетворялся. На заготовке леса он проявил себя человеком неподкупным, проявил себя отменным организатором, не склонным к каким-либо компромиссам и способным на меры жесткие и нелицеприятные. По возвращении в Петербург его неожиданно назначили временно командиром царской яхты «Штандарт». Возникали заманчивые перспективы в карьере. Однако эти перспективы, вот на придворной стезе, они были Федору Федоровичу чуждыми. Он обратился к вице-президенту адмиралтейства графу Чернышеву с просьбой о переводе его на боевой корабль. И прошение его было удовлетворено. готовилась новая экспедиция на Средиземном море. И в опыте Ушакова, который уже там, на Средиземноморье, был и показал себя замечательно, в Ушакове возникла потребность. В конце 1770-х годов началась война между Англией, Францией и Испанией. И от этого страдала морская торговля, поскольку воюющие страны захватывали и топили все суда, казавшиеся им подозрительными. И когда в 1780 году испанская эскадра захватила два русских торговых судна, то Россия сделала, как тогда говорили в сильных выражениях, предупреждение Мадриду, требуя строжайшего запрещения прикасаться торговле и навигации российской на Средиземном море. Екатерина II 27 февраля 1780 года подписала знаменитую декларацию о вооруженном нейтралитете, и именно с этого документа 27 февраля 1780 года и входит в международное право данное положение, то есть положение о вооруженном нейтралитете. К декларации почти сразу присоединились Пруссия, Дания, Швеция, Нидерланды, Австрия, Португалия, Сицилия. И в соответствии с декларацией Екатерина II объявила о том, что считает за обязательство защищать от кого бы то ни было из воюющих держав честь флага своего и безопасность торга и плавание российских подданных, ну, а потому направляет для контроля за выполнением нейтралитета военные корабли. Соответственно, Адмиралтейство спешно стало формировать три эскадры для отправки на Средиземное море. Командирами были назначены контр-адмирал Круз, контр-адмирал Борисов и капитан-бригадир Полибин. Инструкции императрицы командирам эскадры предписывалось: в случае нападения на препровождаемое купеческое судно, под каким бы флагом оно ни было, защищать оное всеми силами, исполняя должность храброго и искусного мореплавателя и сохраняя честь флага до последней крайности, поступать в защите сего, как долг, честь и присяга велят. То есть русским кораблям предписывалось защищать неприкосновенность не только своих торговых судов, но и тех стран, что подписали декларацию 27 февраля 1780 года. Эскадры готовились к смотру перед выходом в плавание. Ну и вот тогда в Кронштадт, расставшись наконец с яхтой «Штандарт», прибыл Федор Федорович Ушаков. И он был тотчас назначен на вакантное место командира линейного корабля «Виктор». Назначение состоялось по нескольким причинам. Во-первых, наличие богатого опыта в плавании на Средиземном море, то, что было получено в 1775-1779 годах. Во-вторых, исполнительность и отличная аттестация, имевшаяся у Ушакова. А в-третьих, тот факт, что он уже 3 года числился к представлению в чин капитана 2-го ранга и в списке на производство уже стоял, правда, довольно давно, 1-м номером. Так что все-таки назначение на «Виктор» было, что называется, с ростом.
В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
Командиром «Виктора» Ушаков был назначен 11 мая, 1781 года, а уже 25 мая русские корабли, общее командование над которыми возложено было на контр-адмирала Сухотина, вышли в плавание. Проход в Средиземное море выдался тогда до чрезвычайности тяжелым по причине эпидемии. Скажем, на Викторе умерло 50 человек, в том числе и судовой лекарь, и управление кораблем в такой ситуации требовало особого навыка и особой самоотверженности командира. Вопреки обстоятельствам, Ушаков провел свой корабль к 15 августа 1781 года в уже знакомый ему порт Ливорно, где в русском консульстве ему вручили выписку из указа о производстве его в звании капитана второго ранга. И вот во время этой уже второй в его жизни средиземноморской экспедиции Федор Федорович был наблюдателем за морской войной между великими европейскими государствами, в частности, за блокадой испано-французским флотом Гибралтара. Непосредственного ведь боевого опыта пока у Ушакова не было, но он не сомневался, что боевая стезя его не минует, и стремился себя всячески к этому подготовить. Анализ действий ведущих морских держав Европы давал много новой информации и вносил коррективы в теоретические схемы. Эскадра Сухотина, выполнив свое дежурство на морях, была сменена эскадрой вице-адмирала Чичагова. Обе эскадры на встречных курсах оказались в Балтийском море. Тогда между офицерами состоялся обмен мнениями и опытом, и, кстати, именно тогда состоялась и первая встреча Федора Федоровича Ушакова с Николаем Мордвиновым, командовавшим флагманским линкором «Константин». Сын адмирала Семена Ивановича Мордвинова был на 9 лет младше Ушакова. Но благодаря отцу карьеру делал стремительно и не особо на это затрачивался. Звание штаб-офицерское он получил на год раньше Ушакова, как раньше получит, кстати, и первое адмиральское звание. Их биографии будут постоянно пересекаться. Начинали эти два адмирала со взаимного уважения и интереса друг к другу, но очень скоро стали непримиримыми антагонистами. Человек выдающегося ума и, как говорят современники, выдающихся нравственных качеств, Мордвинов был ценим, и Екатерины II, говорившей, что доклады его писаны золотым пером, и Павлом I, и Александром I, и Николаем I, Мордвинов ведь прожил 90 лет. Он неустанно трудился над различного рода проектами и всячески агитировал за торжество либеральных идей в России, но парадоксальным образом вся его деятельность оказывалась бесплодной. А русский флот, когда Мордвинов занимал командные должности, ну, скажем, должность первого в стране морского министра, так вот русский флот в это время пребывал в столь удручающем состоянии, что казался погибшим безвозвратно. Причем именно тогда, когда необходимость в военно-морских силах по причине войны на Балтике с Англией и Швецией была особенно очевидной. Быть может, потому все это было, что, как заметил весьма осведомленный Федор Вигель, Мордвинов плохо понимал предназначение России, имел ложные о России понятия и пользе для нее. Странным образом все старания Мордвинова приводили к ослаблению России, во всяком случае, на морях, и, соответственно, к усилению на тех же самых морях Англии. Видимо, не случайно он был убежденным англоманом, тем более что 7 лет служил на английском флоте. Да и женой его была дочь английского консула в Ливорно Генриетта Коблей. Думается, в отношениях Мордвинова и Ушакова был, так сказать, личный фактор. Граф-интеллектуал хотел покровительствовать над простоватым с виду и сомнительного достоинства дворянином, лишенным связи в обществе, а покровительственных интонаций Федор Федорович Ушаков не терпел. Да и быть игрушкой в чужих руках не мог по причине своего независимого и прямодушного характера. Но было не только личное. Практическую некомпетентность, боязнь ответственности за конкретное дело и тягу к бесплодному теоретизированию, что свойственны были Мордвинову, Федор Федорович презирал и этого никогда не скрывал. «Мордвинов заключает в себе одном всю русскую оппозицию», как-то написал Александр Сергеевич Пушкин, и мы привычно считаем, что Пушкин похвалил Мордвинова. Похвалил ли? Особенно если учесть, что сам себя поэт в русскую оппозицию не помещал. Вот именно оппозиционность, она, возможно, и была тем тормозом, что бесплодило все мордвиновские дарования. Идеи-то были хороши, но от реальной жизни оторваны, равно как не было желания у Николая Семеновича бороться за осуществление своих идей. При всяком конфликте он предпочитал обижаться и уходить в отставку. Благо, было на что жить, причем жить широко, не стесняясь в средствах жить со вкусом. Почти исключительный случай в истории. Столько, говорят, проницательный и принципиальный человек, как Мордвинов, умудрился не поссориться ни с кем из сильных мира сего, вообще ни с кем, кроме тех, кому довелось служить под его началом. И какова же цена принципам, если противная сторона награждает оппозиционера поместьями, пенсиями и высшими орденами империи, в том числе орденом святого Андрея Первозванного? Уже при своей долгой, бесплодной, но всегда на виду жизни 90-летний Николай Семенович Мордвинов стал иконой русского оппозиционного либерализма. И ему принадлежит один из принципов воплощаемого им движения. «Дайте свободу мысли, рукам, всем душевным и телесным качествам человека. Представьте всякому быть, чем его Бог сотворил, и не отнимайте, что кому природа особенно даровала». Замечательно. Вот, правда, сам адмирал Мордвинов не стремился в собственной практике воплощать эти слова в жизнь. Служить под его началом было крайне тяжело из-за мелочной опеки, протекционизма, злопамятности и мстительности. А Федор Федоровича Ушакова Мордвинов ненавидел и по мере сил вредил ему, написав на него тома доносов, тома. И именно с его подачи Федор Федорович будет отстранен от командования Черноморским флотом и вообще от всяких практических дел на флоте. Да-да, именно с подачи Мордвинова. Можно, конечно, свести конфликт Ушакова и Мордвинова и к несовместимости характеров, и к элементарной зависти, видимо, это не лишено оснований, однако можно и видеть в этом конфликте конфликт политического мечтателя с превыспренными идеями и ложными понятиями, вот так писал Вигель, и практика человека реального дела, нацеленного без философствования решать конкретные задачи. Конфликт между человеком, укорененным в своих идеях, и человеком, укорененным в русской патриотической традиции. Есть, надо полагать, какая-то особая поучительность истории, которая сталкивала два этих типа в героическом крещендо Российской империи. Но 27 июня 1781 года на высветленно-выбеленных водах Летней Балтики о всем этом двум будущим адмиралам, конечно, так не казалось, и они не предполагали, конечно, своего будущего. Мордвинов отправится на Средиземное море, а Ушаков спустя несколько дней, 2 июля, станет свидетелем того, как Екатерина II будет торжественно встречать под Кронштадтом вернувшийся из средиземноморского похода, укрепившего внешнеполитический авторитет России, положившего начало вооруженного нейтралитета в международной политике, русский флот. Вряд ли капитан второго ранга Федор Ушаков думал о том, что ему ведь и в третий раз будет суждено отправиться на Средиземноморье и уже отправиться прославленным адмиралом, и не на дежурство, а на войну. Ну, а пока же Федор Федорович сразу по возвращению на Балтику включился в испытание новых типов кораблей.
В эфире программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».
А в это время в Крыму в 1782 году при подстрекательстве турок вспыхнуло восстание крымских татар. Турки намеревались использовать восстание, чтобы высадить десант в Тамани и поставить вопрос о прекращении со стороны России протектората над Крымом. И становилось понятно, либо Крым вновь станет турецким, что полностью дезавуировало предыдущую войну, либо он станет, наконец, всецело российским. В декабре того же 1782 года Екатерина II поставила вопрос перед коллегией иностранных дел о возможности и формах ликвидации крымской автономии и окончательном и полном присоединении полуострова к империи. Пока же в Крыму укреплялись введенные туда дивизии Дебальмена, это в Ахтиарской бухте, и Суворова, это на Кинбурнской косе. И, наконец, 8 апреля 1783 года Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма к Российской империи. 25 мая хан Шагин-Гирей отрекся от престола, и генералу Дебальмену был вручен акт о признании крымскими татарами своего российского подданства. Начиналась новая история Крыма, и вместе с этим начиналась новая страница в биографии Федора Федоровича Ушакова. Вот тогда встал со всей остротой вопрос о Черноморском флоте, создание которого оставляло, честно говоря, желать лучшего, потому что грандиозные планы, они были плохо соизмеримы с реальными экономическими возможностями государства. И в то время как Турция, конечно, с помощью англичан и французов восстановила свои потери от Чесменской катастрофы и уже на 1782 год располагала 25 новыми и современными линейными кораблями и сверх того 15 фрегатами в Херсоне никак не могли спустить на воду заложенные первые 7 фрегатов. Принявший дела от генерала Ганнибала адмирал Клокачев доносил графу Чернышеву в Петербург об увиденной им безрадостной картине. Он писал: «Нашел я корабли в малом построении, к тому же еще и недостаточно к строению всякого звания, то есть всяких пород леса. В проезд же мой довольно количество видел я леса, разбросанного при речках в воде, из которых от давнего лежания без бережения много совершенно сгнило. Был я во всех магазинах, чтобы видеть припасы, но те стоят почти все порожнее. Словом, сей порт, то есть Херсонский порт, нашел я и в бедном, и в беспорядочном состоянии». Вот так. Короче, в создании Черноморского флота Россия по существу не сдвинулась с мертвой точки за целых 10 лет. Нужны были люди, деятельные, опытные, проверенные, люди, не боящиеся черновой работы. И об отборе и командировании таких людей просил князь Потемкин императрицу, и прошение его было, конечно, удовлетворено. В Херсон направлено было свыше 3000 человек-матросов и 132 офицера. И в числе офицеров оказались и 3 будущих адмирала – Федор Ушаков, Гаврила Галенкин и Михаил Макаров. Федор Федорович назначен был на строительство корабля, которым ему и предстояло впоследствии командовать, и который при спуске получит имя «Святой Павел». И именно этот линейный корабль и станет впоследствии флагманским кораблем Черноморской практической эскадры, которая очень скоро установит полное господство России на Черном море. Кстати, в тот же самый год, когда Ушаков прибывает в Херсон, только что назначенный командующим Черноморским флотом, флотом, который все же на тот момент был скорее в проектах, нежели в реалиях, но вот командующий флотом уже был контр-адмирал Томас Маккензи. Его отец еще в 1734 году был принят на русскую службу корабельным мастером. Так вот, Маккензи, числясь командующим Черноморским флотом, в 1782 году начал строительство в Ахтиарской бухте новой корабельной базы Севастополя. Первый враг, с которым на Черном море столкнулся капитан Федор Ушаков, был враг страшный и неумолимый. Эпидемия чумы, которая ввергла в панику даже самых отважных моряков и парализовала жизнь в Херсоне, как и во всем Причерноморье. Ни одно сражение не уносило столько жизней, не причиняло столько разрушений, как чума. Болезнь косила рабочих, матросов, офицеров. Умер вице-адмирал Клокачев. Надвигалась катастрофа. Плоды многолетних усилий по созданию Черноморского флота оказывались под угрозой. Прибывший в Херсон Ушаков столкнулся с надвигающимся хаосом. Хаосом, с которым не мог справиться заменивший Клокачева вице-адмирал Сухотин. И в этой ситуации Федор Федорович обнаружил исключительное спокойствие. Он вспомнил об эпидемиях, которые наблюдались им в средиземноморских портах, и решил действовать самостоятельно. Прежде всего, он вывел веренную ему команду и матросов, и мастеровых в степь, за город, где развил обширный лагерь. Команду свою разделил на небольшие артели, подразделение человек по 5-8, запретив между артелями какие-либо контакты, создал систему карантинов и жесткого контроля. Для предотвращения болезни использовались обязательные обливания уксусом, обтирание спиртом, окуривание хвоей, использование в пищу чеснока и перца, осознавая предельную опасность ситуации. Федор Федорович лично за всем следил и осуществлял принятие оперативных решений только сам. Результат превзошел все ожидания. Чума отступила. Команда капитана Ушакова потеряла только 2 человека. Да и то почти сразу после выхода из города. Пример, поданный Ушаковым, вице-адмирал Сухотин приказал распространить на все прочие команды. И к декабрю 1783 года чума была побеждена, и работы на верфях были возобновлены, а действия Федора Ушакова, его инициативность, его хладнокровие, его мгновенность реакции, решительность, последовательность, фактически выведшие ситуацию из состояния казавшейся неизбежной катастрофы, они были отмечены особой благодарностью Адмиралтейства. По представлению Сухотина Федору Федоровичу досрочно было присвоено звание капитана первого ранга с награждением первым в его жизни орденом. Орденом Святого Владимира 4-го класса с мечами. То есть борьбу с чумой императрица Екатерина сочла по-настоящему боевой операцией. Государыня отлично понимала значение того, что сделано было для флота новым капитаном первого ранга, и потому приписала в рескрипте по случаю награждения: «Усердная ваша служба, особливая в делах родения и искусства, точное исполнение своих должностей с успехом и пользою государственной обращает на себя наше особливое внимание и милость». Труды не замедлили сказаться. Летом 1784 года спущен был на воду Днепровского лимана первый линейный корабль Черноморского флота «Слава Екатерины». А спустя около полугода спущен был и второй линейный корабль, тот самый, что строился командой Ушакова, «Святой Павел». Продефилировав мимо турецкой крепости Очаков, корабль Ушакова взял курс на Севастополь. И вот прибытие 66-пушечного линкора «Святой Павел» в Ахтиарскую гавань 28 августа 1785 года. Это прибытие совпало с соглашением указа Екатерины II о принятии первого корабельного штата Российского императорского Черноморского военно-морского флота, которым фактически и юридически закреплялось образование военно-морского флота России на Черном море. По штату 1785 года флот должен был состоять из 2 80-пушечных линейных кораблей, 10 66-пушечных линейных кораблей, 20 фрегатов, 50, 32 и 22 орудия, а также 8 транспортов. Общее число команд – 13 504 матроса и офицера. Общее командование над флотом поручалось генерал-фельдмаршалу князю Потемкину. Для управления флотом составлялось Черноморское адмиралтейское правление, где старшим членом назначался капитан первого ранга граф Мордвинов. Отношения с ним у Ушакова уже были натянутыми, но пока до взаимной открытой враждебности они не доходили. Ну, а основной боевой силой флота определялась Севастопольская практическая эскадра под командой контр-адмирала Маккензи. Томас Маккензи, или, как его в России называли, Фома Фомич. Он был только на 5 лет старше Ушакова. Шотландец родом, он, как и его отец, обрел в России вторую родину и, начиная с мичманов, служил ей ревностно и с той ревностью, что достойно было самой высокой оценки. Опытный моряк, человек редкой отваги, он был одним из героев Чесменской битвы, и он был одним из первых, кто был награжден орденом Святого Георгия 4 класса. Созданию Севастополя отдал он все свои силы и имел огромный авторитет среди моряков. Был он решителен и широк по натуре, деятелен и щедр, однако мало способен к интригам. Его сразу не взлюбили сухопутные моряки во главе с Николаем Мордвиновым, и, пользуясь тем, что Маккензи свободно перебрасывал казенные деньги с проектов, казавшихся ему и второстепенными, на проекты первостепенные, вот против него Черноморское адмиралтейство затеяло тяжбу и обвинило заслуженного офицера в финансовых хищениях, что привело к его болезни и отставке буквально перед началом войны с турками. Дело, конечно, по отсутствию состава преступления, кстати, стараниями Ушакова, ставшего к тому времени контр-адмиралом. Так вот, дело было закрыто, но закрыто уже после кончины Маккензи, который умер в 1789 году в Севастополе. Фома Фомич Маккензи, Томас Маккензи, замечательный моряк, строитель Черноморского флота, одна из многочисленных жертв созидательной деятельности Николая Мордвинова, умудрившегося стать адмиралом не только не командуя, но даже и не участвуя ни в одном сражении. Не раз, кстати, Мордвинов будет шить дело и Ушакову, но безрезультатно. Слишком уж Федор Федорович был устойчив психологически, педантичен и очень с документами аккуратен. И никаких иллюзий относительно сухопутных моряков у него не было. И все же, стараниями того же Маккензи, стараниями покойного Клокачева, Сухотина, начальника Херсонского порта генерала Муромцева, тогда капитанов, а впоследствии адмиралов Ушакова, Макарова, Галенкина, Пустошкина, и стараниями многих иных офицеров, матросов, работных людей, имен большинства которых история, увы, не сохранила, их стараниями Черноморский флот был создан и готов был к великим свершениям. Правда, до штатного состава, определенного Екатериной II, Черноморский флот пока не дотягивал, но то, что увидела императрица во время своего путешествия в Новороссию, а она ведь посетила и Севастополь, это внушало уверенность в будущем. На декабрь 1786 года в Севастополе находилось 3 линейных корабля, все 66-пушечные, слава Екатерины, Святой Павел и Святая Мария Магдалина, 14 фрегатов, из которых 2 Святой Георгий и Святой Андрей, 50-пушечные, 9 40-пушечные, ну и 3 легких фрегата. Кроме того, было 3 шхуны, 1 галеот и 2 пинка. И перед Ушаковым открывалась новая и, наверное, самая величественная глава его жизни. Глава, в которой будут записаны его великие победы, принесшие ему великую славу и пользу всей России.
Прозвучала программа Юрия Алексеевича Соколова «Исторические этюды».